В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Сегодня наша программа будет посвящена роли Русской Православной Церкви в истории России. Наш гость Владимир Владимирович Познер. Но начнем мы с краткого видеовыступления, я бы сказал, трехминутной, но всеохватной лекции по истории Русской Православной Церкви и ее значению в истории России с точки зрения уверенного в себе православия. Видеоинтервью. Говорит Виктор Аксючец, бывший депутат Государственной Думы, автор многих книг по истории русского православия.
Русский народ сформировался при крещении в православие восточнославянских племен. Через 100 лет после принятия православия Русь была мощным государством, страна была покрыта храмами, естественно, правящее сословие было грамотным, а монашество и священство было высококультурным сословием. В крестьянской среде отец учил читать сына по псалтыри. Так складывалась русская православная цивилизация. И в это время думающим сословием было ученое монашество и духовенство. Многие святые впоследствии были духовниками князей. В этом смысле принимали участие и в государственном строительстве. Все это было сломано большевиком на троне Петром. А прежде всего он отменил монашество и подчинил Русскую Православную Церковь Священному Синоду и чиновнику Священного Синода, который, когда назначался, нередко впервые знакомился вообще с проблематикой православия. Петр заменил правящее и умственное сословие в России на петровское дворянство, западноориентированное, интеллигенция уже в собственном смысле слова, транслировала в Россию не лучшие достижения Европы. Все радикальные идеологии в России приобрели самый радикальный характер, начиная с терроризма, цареубийства, неспровержения власти. И 100 лет такой подготовки и были основной причиной катастрофы начала 20 века. В истории, когда государственное тело было расчленено, а народная душа оставалась единой, и в итоге затем восстанавливалось и государственное и народное единство. Как крестьянство и христианство, материальный и духовный хребет нации был по существу переломлен в коммунистическом эксперименте и при Ленине, и при Сталине. Сталин вынужден был раскрепостить Русскую Православную Церковь только после начала Великой Отечественной войны, когда большевики поняли, что вместе с тем телом, на которое они паразитируют, с уничтожением этого тела будут уничтожены и они. Поэтому они решили выпустить из подполья, во-первых, индивидуальное самосознание народа, национальное самосознание и религиозное самосознание народа. Именно с войны началось духовное, церковное, религиозное, православное возрождение в России. Сейчас возвращается к национальным религиозным истокам и думающее сословие, а вслед за ним и православие, то есть образованное сословие, и вслед за ним сословие власти. Я вижу и положительную тенденцию, которая дает основание для упования, возрождения России. Это прежде всего религиозное возрождение. Это единственный процесс, вернее, не единственный, слава Богу, но основной процесс, который является основой будущего возрождения России.
Говорил Виктор Аксёвич. Владимир Владимирович, ваше мнение?
Я даже не знаю, что вам сказать.
Вы хоть с чем-то согласны?
Да, пожалуй, не особенно. Мне не кажется, что православное сословие особенно грамотно. Я, по крайней мере, сталкивался со множеством абсолютно неграмотных священников, серьезно неграмотных, мало читавших, мало знающих. Вообще говоря, мое отношение к церкви, не только к Русской Православной Церкви, но к церкви как к организации, скорее отрицательное. Это все-таки такая организация, стремящаяся к власти всегда, сталкивающаяся в этом борьбе с монархом. Чаще всего она проигрывает, но тем не менее стремится и сегодня стремится к власти разными путями. Я нахожу очень мало духовного на самом деле. Христианство для меня, человека, ну, довольно много читавшего по этому поводу, имеет массу привлекательных черт. Масса. Так же, как марксизм. Но только исполнители, ЦК КПСС, например, или церковь, это совсем другое дело. И это принципиально для меня разные вещи. Я другое дело, что я не религиозный человек, но я, безусловно, и безоговорочно отдаю должное христианству как мысли, как течению. А что касается роли самой церкви, то я с бывшим депутатом, я совсем не согласен. И я не думаю, что возрождение России, во-первых, я не думаю, что вообще не, что Россия должна возрождаться, она есть. Каждая страна проходит через очень сложные периоды в то или иное время. И, конечно, России досталось как мало какой еще стране. Вот. Но я никак не думаю, что Русская Православная Церковь есть тот самый орган, благодаря стараниям которого страна по понятиям этого господина расцветет.
В том, что вы сказали, я вижу как минимум одну точку соприкосновения с позицией официальной церкви, которая не есть позиция всего православия. Вы говорите о том, что Россия много вынесла. И я думаю, что здесь вы совпадаете с Аксютицем. Я такие слова слыхал от многих западных католиков, протестантов, которые еще в 70-е годы, приезжая в Россию, говорили: «Россия на Голгофе, столько гонений, столько крови». И надо сказать, что это вызывало всегда внутреннее сопротивление, потому что изнутри мы понимали, что нет единой России. Есть Россия распинавшая.
Какая?
Распинавшая.
Да.
На Голгофе было много солдат и всего трое распятых.
Да.
И на одного репрессированного священника приходилось 10 тех, кто репрессировал. То есть можно ли говорить о стране в целом, что она многое вынесла? Не перевешивает ли то зло, которое Россия причинила миру, то зло, которое претерпело русское православие?
Это интересный вопрос. Я ведь совершенно не в религиозном смысле говорил о том, что Россия как страна очень много вынесла.
А.
И абсолютно. Я говорил о монголо-татарском иге. Все-таки это 300 лет. И можно сравнить только Испанию. В этом смысле с Россией, с маврами. Но там 500 лет. Но не важно. И в какой-то степени Болгарию под турками. А все-таки это, на мой взгляд, сыграло серьезную роль в формировании национального характера. И когда один умный человек говорит, если поскрести русского, обнаружишь татарина, это вот отсюда. Я думаю, что очень многое в так называемом русском характере на самом деле зародилось и было подтверждено в течение этих 300 лет. Это раз. Второе, Россия, на мой взгляд, единственная страна, по крайней мере, в Европе, которая превратила собственный народ в рабов и держала их в таком качестве в течение длительного времени. Я имею в виду, конечно, крепостное право.
Ведь единственная страна, которую в новое время превратила.
Да, именно, разумеется. Не импортировала, как, например, Соединенные Штаты и другие страны, а именно своих взяла и превратила.
И именно в эпоху, когда Западная Европа отказывалась.
Совершенно верно.
Это второе. Он там был.
И, наконец, третье, это, конечно, весь советский период, который на самом деле лишь усиливает то рабство, которое было тогда, но под другими лозунгами, и наносит, опять-таки, на мой взгляд, колоссальный ущерб народу в целом. Вот это, я говорю, очень много эта страна вынесла. Какие страдания она принесла другим, безусловно, принесла, главным образом во время советского периода, но не только. Она была агрессивной страной.
А почему была?
Ну, я имею в виду Россия царской, которой больше нет. И в отношении завоеваний, в отношении Польши, в отношении много чего. И нельзя сказать, что это была страна, которая принесла миру какую-либо благодать, скажем так. Она принесла миру великих поэтов, великих писателей, великих художников, великих композиторов, великое искусство, великую культуру, безусловно, но с точки зрения, что ли, политической, мало что хорошего она принесла.
А нет ли в ваших словах, я прошу прощения, некоторые, не то чтобы исламофобии, как историк я хочу вступиться за татар, потому что сама концепция татаро-монгольского ига, она ведь очень поздняя, она абсолютно не соответствует реальности, это было монгольское иго.
Монгольское, конечно.
Во-вторых, немножечко напрягает само мышление, оно есть у великих православных мыслителей. То, что вы сейчас говорите, можно найти у Чадаева, у Розанова, у Ключевского. В XIX веке ведь многие так мыслили, я думаю, это из-за цензуры, поскольку нельзя было в лоб сказать, что виноваты самодержавие. Говорили, виновата Ордынская ига, как Алексей Толстой, там потом богатырь, виновата Византия. Но Византия и Орда были всего лишь фикциями, псевдонимами для российского самодержавия. Потому что иначе, вот так как вы описываете, выходит, что сама страна опять не виновата. Жертва, виктимность. Вот Византия нас наградила одним деспотизмом, Орда другим, а мы белые пушистые.
Нет, совершенно я так не говорю. И вообще, вы знаете, я очень не люблю, когда вставляют мне в рот слова, которые я не произносил. Я ничего похожего не сказал. Я сказал, что да, эта страна прошла через очень тяжелые времена. Я же не сказал, кто виноват. В значительной степени виноваты сами. Это часто бывает так. У меня есть внук, которому сейчас уже 22 года. Он родился в Германии, такой немецкий мальчик. Хоть его зовут Коля, но там его зовут Колья, потому что Коля они не могут сказать. Так вот, он учился в немецкой школе, естественно. Я его спросил, а что тебе говорят по поводу Гитлера и того времени? И он мне сказал, ты знаешь, нам говорят, что не только Гитлер виноват, и не только нацистская партия виновата, а что виноват немецкий народ, который поддержал его. Я должен сказать, что без особой любви к немцам я все-таки шляпу снимаю, потому что, чтобы в школе такое говорить, что народ виноват, это требует, я бы сказал, и смелости, и совестливости. Русский народ сам виноват очень во многом. Он виноват в Сталине. Он виноват в ГУЛАГе. Вот. Он виноват, потому что он поддержал это все с восторгом совершеннейшим. Поэтому тут вы напрасно. Что касается монголов, ну, они были. Они
монголы,
они
да, такие... Мне хотелось татар обидеть.
Ну, обойдемся. Я не настаиваю совершенно. А что касается Византии... Но состоялся выбор Владимира.
Почему меня это смущает? Ведь, ну, вот то, как говорил Виктор Аксёчец, это привычный дискурс. С точки зрения историка он не совсем правильный, потому что кого крестил князь Владимир? Князь Владимир крестил Древнюю Украину.
Да.
Тем не менее, Украина это и Белоруссия, это свои страны, очень отличные от России, и как минимум... Но более демократичные, невзирая на то, что они прошли через коммунистический период, но разница национального характера, она очевидна.
Не вот. Согласен.
Нет?
Нет. Что касается Белоруссии, то их правитель,
в семье не без урода.
Простите, но они его поддерживают, опять-таки. Они его-таки поддерживают, причем большинство. Я никак не могу сказать, что, по моему ощущению, я там бывал и выступал.
Я говорю, что после этих слов вас больше не пустят.
Но он меня знает хорошо. Я о нем уже говорил неоднократно. Но я последний раз, когда был, меня никто не трогал. Ну, посмотрим. Что касается Украины, то давайте согласимся с вами, что если говорить о том времени давнем, не было даже слова такого, как Украина. Это же не существовало. Это была Русь. Украина возникла намного позже. Вообще первое название было Новороссия. Это еще Екатерина, их так называла, Екатерина II. Более они демократичны.
Менее воинственны, может быть, так сказать.
Может быть. Но давайте вспомним, и тут, конечно, меня точно больше не пустят, что все вертухаи, почти все в лагерях, были как раз украинцами. И это установленный факт.
Я вспоминаю... Как я на свидании с отцом был, это политический лагерь под Евасом, под Лесным.
Какой год?
73-й.
Ну, это уже не те лагеря. Я же говорю о тех.
Владимир Владимирович, вы скажите это там Леониду Любарскому,
который знаете, своим очень многие знал, кто сидели в сталинское время.
Это были,
можно даже сказать, что это были лагеря уничтожения. Потому что вообще людей использовали, ну, рабский труд был. И если они подыхали, они подыхали. То есть это все-таки это чуть-чуть другое было. Хотя ничего хорошего о 70-х годах сказать не могу. Но менее троглодитское, возможно, все-таки.
Ну, чуть-чуть менее троглодитское. Да, да. А все-таки вот то, как вы вот с самого начала обрисовали роль церкви,
да.
У меня ощущение, что это скорее вот приложимо к Франции. То есть это речь, извините, такого характерного французского антиклерикализма, потому что именно во Франции старшая дочь католической церкви, галликанизм, как вот эта игра в перетягивание каната с Римом, это характерный лейтмотив всей истории, ну, начиная с, там, с Филиппа Красивого, Филипп Лемон.
Да.
Но в России этого не было. В России не было клерикализма. В России то, что один публицист очень удачно, мне кажется, назвал еще в 90-е православизацией. Это когда церковь, ну, как в 19 веке говорили, департамент духовного ведомства. То есть не священники пытаются влиять на светскую власть, а светская власть, начиная с того же князя Владимира и уж, конечно, с Ивана Грозного, просто использует духовенство как своих политруков. При советской власти это доведено было до состояния запасного парашюта, спрессовали православие, положили на полку, а в 88 году достал Яковлев опять православие и развернул.
Да.
Но это не клерикализм, это цезаропапизм, наверное, лучше сказать.
Вы знаете, мне кажется, что то, что вы говорите, очень здраво, и, наверное, вы, пожалуй, правы, хотя были моменты столкновения высшей власти светской с высшей церковной властью в истории России, и как раз Иван Грозный-то там был такой момент.
Ну, Владимир, это столкновение, как на пушке во время митинга, столкновение демонстрантов с полицией. Они столкновения, но ни один митрополит, тогда не было патриархов.
Один даже был убит.
Убиты были несколько. Вот. Ни один не закончил свои дни на престоле, вот, кроме митрополита Макария. Вот. Но миф о том, что они угрожали государству, это миф выдуманный государством.
А я и не говорю, что они угрожали. Я только говорил и считаю, что в моих словах есть истина. Стремление к власти у церкви есть. Попытка сказать так, что наши представления, божественные представления, наши законы выше светских законов. И если наш закон говорит что-то, что противоречит закону светскому, то наш закон важнее. Это точно так. Это точно так. И это, ну так, церковь выступает как, ну, опять же, употреблю слово «организация»,
нет,
у которой есть некая связь, так сказать, со Всевышним, и поэтому она истину более точно понимает и может проповедовать, чем власть светская.
Проповедовать.
Ну и да, пожалуй, я обязан, да.
Но вот это уже речь скорее американского антиклерикала.
Ну вот.
Я объясню разницу.
Ну.
Потому что в Америке действительно или мы католическая церковь, то есть ирландцы, итальянцы и
да,
вся Латинская Америка, да, эмиграция, считают своим долгом, это записано в катехизисе, перед государством свидетельствовать, голосовать против финансирования абортов и так далее, и так далее. Сейчас это приобрело очень острый характер, конечно.
Давно.
Но сейчас с этим президентом острее.
Да, конечно.
Во Франции все-таки, я думаю, что после расстрелов католических демонстраций в 1903 году, после вот такого вот нарастания свободы совести уже на новом каком-то,
да,
уровне, этой проблемы нет. Ни один...
Сейчас нет. Нет, конечно.
Вот,
нет.
Вот в Испании еще 10 лет назад какой-то из примасов выступил, что, мол, военная смертная казнь – это хорошо.
Да.
И вот тут же погнали, да, потому что...
Да, да, да.
Антисконституционно.
Это правда.
Так вот смотрите, русская православная...
Я думаю, что... Простите, что я перебиваю. Да. Я даже убежден, что Христос был, конечно, категорически против смертной казни.
Ну, как жертва смертной казни.
Не только потому, что, но просто как, опять-таки, христианство, христианский взгляд, если мы, вот ваша программа, если об этом речь, это необыкновенно человечный взгляд.
Ой. Но Владимир это Владимирович, я млею.
Ну а зачем, зачем оспаривать то, что очевидно? Это так. Ты читаешь это, ты, это так. Другое дело, что замечательно у Достоевского в «Братьях Карамазовых», когда инквизитор встречает снова Иисуса Христа и чуть не приговаривает его к распятию и говорит, больше не появляйся, да? То есть не надо, не надо. Мы, так сказать, твои эти мысли уже мы проходили, и ты нам только мешаешь. Вот, вот это вот происходит, это факт.
Но ведь в тех же «Братьях Карамазовых» там два православия. Вот православие старческое и православие ферапонтовщина. Как говорил Бердяев, православие спасения и православие творчества. Православие, которое заряжается с казенной части, вот, и православие, которое вообще не заряжается. Когда я оцениваю коммунизм, ну, или социализм.
Да, да. Советский вы имеете в виду, социализм.
Нет, социализм как таковой. У меня есть два способа. Оценивать его по практике, оценивать его по теории.
А где вы его видите по практике? Социализм реально. Я бы с удовольствием поехал бы туда, посмотрел бы.
Я не встречал. Но, тем не менее, я себе заранее... Вот, это вопрос метода. Давайте по Декарту. Вопрос метода. Можно оценивать по самому слабому звену. То есть, если хоть один социалист кого-то убил, все, социализм – йог. Можно оценивать как зерно по потенции.
Да.
Ну, я думаю, что, честно, все-таки последнее. Точно так же с христианством. Смотрите, вот 20 век, Русская Православная Церковь. Те, кто были репрессированы в России, их сейчас любят приводить как некоторые козырь, что вот мы страдали. Я знаю, что репрессировали всех. В Бутово на каждого расстрелянного священника приходится 10 расстрелянных атеистов. Иудеев, мусульман и так
далее.
Но русская миграция, вот 1,5 миллиона доехавшие до Франции.
Да.
95% из них были черносотенцы, большевики по духу. Об этом много писал «Новый Град», журнал Федотова, Бердяева, Струва, Бунаковского. Но вот эти 5%, мать Мария Скопцова, умершая в Равенсбрюке вместе с еще тремя ныне причисленными к лику святых, московский патриархат не причислил этих погибших к лику святых.
Нет,
это сделал
причислили царя Николая II.
Да, но не означает ли это, что и здесь у нас тогда русское православие имеет потенцию, а имеет актуализацию? Вы предпочитаете судить по, вот там, брать по минимуму, есть ли опасность или нет. Но, может быть, все-таки есть смысл посмотреть, есть ли перспектива. Если была мать Мария, если был Бунаковский, Фундаментский, если были православные, которые жертвовали собой ради спасения иудеев.
Послушайте, всегда были такие люди, и не обязательно они были религиозными. Я могу вам назвать несколько фамилий.
Я знаю,
люди,
да,
которые жертвовали собой, шли в газовую камеру вместо того и так далее. Все это было. Есть люди, называйте их святыми, если вам угодно. Называйте их...
Нет, нет, я буду
и
святыми.
И так далее. Да, ну хорошо. Для меня не имеет значения в данном случае их принадлежность или непринадлежность к какой-то вере. Для меня важно, что это вот такие люди, что судьба, вы скажете «Господь Бог», я скажу, судьба вот сделала такого человека. И это, вот это для меня единственный повод для оптимизма. Что все-таки да, такие люди есть. И вот можно надеяться, что это, как вам сказать, это обещание того, что человечество имеет будущее. Эти люди, эти люди. Потому что во всем остальном, вы меня извините, радоваться особенно нечем.
Ой, как это у вас грустно.
Не грустно. Вы же видите, я улыбаюсь, потому что есть эти люди. И они есть среди нас. Они есть. А православные они, евреи, иудеи, мусульмане или атеисты, это не имеет никакого значения для меня.
Не получается ли так, что вы, гуляя по рынку, это метафора давеча митрополита Илариона обругали, что вот он порадовался, что иеговисты уходят выгнаны с религиозного рынка.
Ну да.
Но на самом деле эта метафора восходит еще к Фоме, к святому Фоме. У Дмитрия Ростовского она есть. он же был украинец, он там очень красиво в этом барочном стиле говорил, что что такое церковь? Ты приезжаешь на рынок, и тут вот с базара книжечка Аквината, тут книжечка Кемпийского мудреца. Выбирай, все перед тобой. И вы выбираете вот грушу, вот яблоко. Но говорите, мне неинтересно, выросло это на груши или на яблони? Мне интересны плоды. Но, может быть, стоит задуматься о том, откуда сок пришел в эти фрукты.
Это несомненно интересные занятия. И я вам больше скажу, что, возможно, представления эти, о которых мы с вами говорим, они как раз христианского начала.
Ага.
Потому что все-таки вот эти представления о грехе...
О самопожертвовании.
Это представления, родившиеся в Писаниях, и они стали для части человечества бесспорными. Бесспорными. И я опять думаю, что невозможно это отрицать. Абсолютно.
Но вы попробуйте.
Ну, как это? А не от, не от Писаний? Не оттуда пришли?
Нет, я бы сказал, что не совсем от Писаний. Они пришли от личности, которая описана в Писаниях.
Ну, понятное дело. Но мы, понимаете, тут вопрос у меня, а были эти личности или нет? Мы никогда этого не докажем. Это вот опять из области «был Бог, не было Бога» и так далее.
Нет, Бог,
не занимаюсь,
Бог, Он есть.
Да-да, я не занимаю... позицию симпатичного мне очень Остапа Бендера в споре с Ксензом и так далее. Нет, не в этом дело. Но эти представления люди получили из этих писаний. Вот. И они чрезвычайно важны. Они есть основа нашей цивилизации. Нашей. Потому что есть другие цивилизации, где этого нет. Совершенно. Просто нет, отсутствует. И тут у меня нет ни одной секунды никакого возражения. Да, конечно. Но когда в тех же концлагерях та или иная женщина вставала на место той, у которой были дети, и шла в газовую камеру, это не потому, что она была верующая, а это потому, что вот эти представления в ней были главными. А папа ли с мамой это передали ей, или тетя с дядей, или еще кто. Понимаете?
Нет, но если речь идет о матери Марии Скопцовой, ни папа, ни мама, это ее личный опыт, она из эсерки стала.
Совершенно верно, это конкретный случай. Но я могу привести множество таких вещей. Но, например, у моего папы был друг, который жил с ним во Франции, когда она, ну, молодыми людьми были. Потом он вернулся сюда, они были оба эмигрантами, ну, их родители эмигрировали. Он вернулся в Советский Союз в 1936 году. Нашел хороший год для возвращения. В 1937 он был арестован, получил 25 лет в лагерей, как английский шпион, хотя он вернулся из Франции. Папа совершенно потерял его след, конечно. Он не умер, он был реабилитирован, и в 1954 году случайно совершенно папа с ним опять встретился, и, короче говоря, он стал жить в нашей квартире, потому что папа с мамой уехали работать за границу, и вот он как бы следил за мной. Звали его Иосиф Давыдович Гордон. Еврей, если есть национальность еврейская, то значит так.
Позвольте, что значит «если есть»?
Большой вопрос. Знаете, другая тема. Вот. И они когда... Он звал меня Генрихом. А когда я спрашивал, почему Генрих-то, я не понимаю, он сказал, понимаете, когда я жил во Франции, мне попался учебник русского языка для французов. И там есть такой диалог. Один спрашивает другого: «Здравствуйте, как вы поживаете?» А тот отвечает: «Благодарю вас, Генрих, я здоров». И говорит, я всегда мечтал, чтобы какой-нибудь Генрих меня спрашивал, как я поживаю. Но поскольку этого не случилось, то Генрихом будете вы. Так вот, однажды он мне сказал: «Генрих, не дай вам Бог утром встать, пойти в ванную комнату, чтобы побриться, почистить зубы, и чтобы, увидев свое лицо в зеркало, вам захотелось плюнуть». Вот эти представления, если так разобраться, это все оттуда же.
В каком смысле?
В смысле совести, в смысле, кто ты есть, в смысле, как ты себя судишь. А кто тебя будет судить, кроме ты себя самого? В первую очередь. Ты же прекрасно все понимаешь. И неважно, еще раз говорю, верующий ты, неверующий, эти представления вот они для меня являются, ну, основой нашего существования, эти представления.
Основа понятия довольно широкая. Ну, мне вспоминаются самоздатские годы, когда там было двое маленьких детей, я подрабатывал, печатал. Самоздатский такой был приходской самоздатчик. Но хватало на пол тогдашней Москвы православной. И я могу публично покаяться, я жадный человек. Я закладывал в «Оптиму», у меня уже была электрическая «Оптима», я закладывал 10 экземпляров на рисовой бумаге.
Наверное, слеповые, слеповатые были в конце.
Вот когда я слышу, что это основа европейской цивилизации...
Что именно?
Ценности «не убей», «не укради», «будь совестлив». Я вспоминаю этот 10-й экземпляр. Я его продавал за треть цены. Но его все равно было почти невозможно читать, но люди читали, очень хотелось. То есть то, что в Евангелии...
Вы себя осуждаете?
Ну, не, я же говорю, я публично каюсь. Не надо было 10 экземпляров, надо было 8. 8 читался хорошо.
Ну, вы не святой.
Зато самоздатчик.
Ну и ладно.
Но, когда я слышу об общечеловеческих ценностях, я вспоминаю этот 9-й, 10-й экземпляры, потому что и у Гитлера была совесть, но она уже была как 10-й экземпляр. Без первоисточника это мелеет. И, как вам сказать, в конце 19 века антиклерикализм моих любимых, Франция, остров пингвинов, там сейчас можно с портретом патриарха
не
сдавать,
не, да.
Вот, Лурд, Войнич, в конце концов.
Да, да, да. Ну, это все довольно бездарно.
Да, я это, так люблю. Да.
Вы знаете, я учил русский язык, как ни странно, по русскому экземпляру Овода. И я помню, что первые слова это «фрагула, фрагула», то есть кричит «клубника, клубника», но там есть, ну, на латыни. А дальше я каждое слово смотрел в словаре. Понимаете? И я потом, когда уже мог свободно читать, я перечитал. Ну, честная книга, но, конечно, довольно бездарная.
Ну, ее сила, мне кажется, во-первых, в том, что она как бы воспроизводит топос Евангелия,
да,
то есть герой,
ну,
жертвует собой. Она до, за полвека до Фрейда воспроизводит основную на сегодняшний день, мне кажется, расхожую претензию к христианству, что это всего-навсего отыгрывание компенсации за несложившиеся отношения с отцом. То есть Эдипов комплекс.
Ну, есть такая точка зрения.
Есть такая точка зрения. Есть. И меня коллеги все время спрашивают, вот у вас были хорошие отношения с отцом? Я говорю, какие отношения? Он 18 лет сидел. Его посадили, мне было полгода. Но есть и у которых не сидел, тоже православные.
Но вы его потом знали?
Нет, его выпустили, он отсидел вот весь срок. Мы давали дополнительный срок в лагере, поэтому у него такая странная цифра.
Так что вам уже было 20? Вам было уже 20, когда он вышел?
Мне было 19, его выпустили за 3 месяца до моей свадьбы. Причем ему не запретили жить в Москве, это была 70-я статья.
Ага.
Вот. Но он, естественно, на свадьбу приехал, и в разгар посиделок у нас дома пришел милиционер проверять. Вот. Так что на свадьбу почти как в Монте-Кристо. Появление полиции очень романтично.
Очень.
Потом к нему в деревню под Боровском, где дом купили на вертолете, ГБшники прилетали. Вот. Вся деревня потом с почтением к нему ходила, восторгалась. И опять, но после 20 века вот этот вот изящный, легкий, колокольня – это клестиры, поставленные небу. Это, по-моему, из острова пингвинов. Вот. Изумительно. Но когда ты потом читаешь про Виши, когда ты читаешь про Францию вот этих вот антиклерикалов, ведь резистанс – это была крошечная группа. Там тот же будущий владык Антоний Блюм, который был хирургом в резистансе, он очень ярко рассказывал, что они боялись больше всего французов.
Конечно.
В том же концлагере,
конечно,
где сидел мой отец,
конечно,
я познакомился, может быть, вы слыхали, будучи франкофоном. Там сидел, я с ним просто, вот, они в одной комнате свиданка, а у нас в другой. Там сидел герой французского сопротивления, татарин, кстати, которого посадили, естественно, и дали четвертак. Он вскоре после этого вышел. У него было 3 сына. Один Марсель, другой Лиль. И 3-й Леон, он их назвал по тем городам, где бывал. Но когда он вышел, французы их все-таки всех вытащили во Францию, они уехали. И тогда я спрашиваю себя, значит, этот антиклерикализм изящный, этот легкий французский ум, отточность формулировок, то, что Набоков говорил, это же бадминтон, вот это, и это не спасло. Это...
Нет.
Как 10-й экземпляр.
Не спасло.
Потому что не было первоисточника, скажу.
Я, как человек, считающий себя французом, говорю, что это постыдные страницы в истории Франции. И Франция никогда не смоет себя этого пятна.
Да, немцы смыли?
Нет, не смыли. Они как раз молодцы. Они постоянно напоминают.
А, то есть и не надо смывать?
Не надо. Надо помнить, что это было чрезвычайно важно для будущих поколений. Чрезвычайно. Я видел документальные... Я был в Париже, когда немцы вошли. Я был, да. Я был 6-летним мальчиком и стоял с мамой на Елисейских полях, где была гигантская толпа, и шли немцы парадным шагом. Я видел, как люди плакали. Я это хорошо помню. А в 6 лет ты все, в общем, помнишь. Я это очень хорошо помню, как это было. И как потом мы шли по Елисейским полям с двумя здоровыми, красивыми эсэсовцами, которые меня раскачивали вот так вот, а мама шла рядом и щебетала. Но я же не знал, что она работает.
Хочется сказать «Монье», но я боюсь за свое произношение.
Да, вот. А потом, когда мне немецкий солдат в школе подарил мешочек с такими стеклянными шариками, я их принес домой и гонял по ковру, и мама моя пришла и спросила, откуда у тебя шарики? И я сказал, мне дал немецкий солдат, моя мама, изящная французская женщина, нежная, обожавшая меня, в первый и в последний раз дала мне пощечину и сказала, ты не смеешь принимать ничего от немцев. А только на днях вот это вот мы раскачивались. Ну, это целая другая история. Но я видел документальные фильмы, как выступал в Париже Петен, сообщая о сдаче, так сказать, и огромная толпа аплодирует, а потом эта же толпа аплодирует Деголю, эта же толпа с таким же восторгом. О чем говорить-то?
Говорить о том, что, видите, тогда что выставлять счет русскому православию?
А я, послушайте, вот вы не понимаете, никаких счетов. У меня нет счетов, я просто говорю. Католическая или церковь?
А.
Мне все равно. Русская православная или церковь? Церковь как организация. Я ее не воспринимаю. Или, вернее, отношусь к ней отрицательно. И когда мне человек говорит, что у него он это, я говорю, нет, извини, нет.
Хорошо. Церковь как организация, я готов подписаться. А церковь как организм, в котором есть, наверное, гнилые зубы, в котором, наверное, есть отросшие неопрятные когти.
Как организм, но в котором... для чего?
Ну, если совсем по Евангелию, да, то для того, чтобы служить людям.
Вот, это замечательная идея, но этого не происходит.
Мать Мария?
Это отдельно взято, это не церковь. Мать Мария, это все равно, что мать Мария коммунистка, мать Мария церковь, православная, мать Мария капиталистка, мать Мария еврейка, это не имеет значения. Это вот просто эта женщина. Она не церковь. А церковь, вы меня простите, по моему убеждению, не служит людям. Она служит своим интересам, отхватывает то, что она может. Кстати говоря, вот все эти истории с этим Исаакием и со всем этим делом, это так стыдно. Это так неловко.
Владимир Владимирович, вы говорите это человеку, который служит в своей комнате на 16 квадратных метрах.
Так я, же...
я не прошу 17-й.
Я же не вам. Мы же говорим о церкви.
Я священник Харьковско-Полтавской епархии Украинской церкви.
С чем я вас и поздравляю. Но
нет,
тогда вы не можете защищать это.
Я защищаю. Я не защищаю. Я вам скажу почему. Потому что тогда встает вопрос... Я возвращаюсь к вопросу. Зерно, потенция или актуализация? Почему мы суть? Вы понимаете, это как взгляд на девушку.
На кого?
На девушку. Девушку. Когда я полюбил будущую свою жену, я вот ее видел. Я понимаю, что моя мама и мой отец, и мой дед видели в моей будущей жене совсем другое.
Чем вы?
Да.
Да.
Они молчали, они были очень европейские люди. Они молчали, они согласились, что в 19 лет парень выходит, там, будучи первокурсником. Они вот так исключительно себя вели. И теперь, когда я гляжу на жен своих детей, я молчу. Я их полюбил с течением времени. И то же самое церковь. Вот этот евангельский, библейский, в сущности, образ, невеста.
Да.
Верующий видит в другом человеке, в церкви, то, что со стороны незаметно. Со стороны заметно, что она ярко накрашена, что она прихрамывает, она вульгарно смеется. В ней есть то, что я полюбил в церкви.
Но и на здоровье. Ведь, понимаете, я никому не говорю, ни в коем случае этого нельзя, это надо...
Нет. Но вы говорите, это опасно.
Нет, я говорю, да. Я говорю, что когда церковь начинает навязывать свою точку зрения на историю, которая должна быть в учебниках, когда она проникает туда, куда ей не надо проникать, на мой взгляд, потому что у нас все-таки светское общество, а не государственная
где?
Религия.
Во Франции, да.
Ну, конечно, да. Вот,
но
я
в России же
и главное. Ведь этой невесте 2000 лет. И за 2000 лет ты можно было...
Половина, если считать от Авраама.
Да, ну вот именно. И за это время можно было бы как-то уже зерно, как-то так вот, чтобы оно получилось уже не зерно, а целый урожай. А вот мы все еще ищем зерно. Недолго ли вообще-то?
Почему еще? Вы понимаете, здесь во мне борются два человека. Один сторонник свободы. Что не надо ждать плодов, а надо смотреть на идею. На идею свободы, на идею самопожертвования, на евангельскую идею. Но я все-таки еще историк, я говорю, ну, все-таки... Вот видите, ваш очерк о Лурде, куда вы ездили,
да.
Он ведь заканчивается абсолютно... Вот на камертоне того же Франца, только вы уложились не в роман, а в три страницы. Но тональность та же, тональность не скепсиса, тысячи извинений, тональность цинизма. Что вот этот вот ряд магазинов, которые там договорились, что одну неделю в одну сторону поток, в другую сторону другой поток, и вот этот запах фанатизма, смешанный с запахом коммерции, это действительно реферат реферат Зуля.
Но это же правда. Послушайте, это правда.
А как бы сказал вам Оскар Уайльд, что вы видите правду, но вы не видите истину. Вы видите цену, но вы не видите ценности. Вы опять судите по нижней части дроби, не видя верхней. Это цинический взгляд.
Я готов, если бы кто-нибудь мне показал эту верхнюю часть, я с удовольствием. То, что я там увидел, отвратило просто меня. Это грубый обман людей. Они полагают, что если они купят эти статуэтки, то это им поможет. Им так и говорят. Это вранье абсолютное. И это внушение абсолютно фальшивых надежд. Хуже этого вообще ничего нет. Это обман. Это обман. И вот эти вот, это действительно торговля, бурная причем, и зарабатывающие очень большие деньги. Зачем это вообще? Ну, уберите это все к чертовой матери. Опять-таки, это не по Христу.
Ну, а чертова мать, это, видимо, Россия. Вот все сюда и переезжает, в смысле торговли.
Ну, уж не знаю.
У нас больше.
Не знаю.
Владимир Владимирович, ну...
Торговля свечами. Ну, как это? Ну, почему? Ну, человек пришел в церковь поставить свечку. Я это уважаю. Это... Нет, он должен ее купить. А при чем тут купить? Почему купить?
Минуточку, а кто бесплатные свечи
не
бывает
знаю.
Только в мышеловке?
Вот, да, вот церковь бесплатная это делает, да.
Минуточку, но я перехожу в Нотр-Дам-де-Пари, я все равно плачу 1 евро за
это. А вы знаете, вот есть такое понятие, как общественное радио или общественное телевидение, которое существует за счет добровольных пожертвований тех, кто слушает или смотрит. Ничего не продает.
Ну, если вот церковь, Радио Свобода,
а нет, а тут она продает. Она, что я могу включить это телевидение и не заплатить? Понимаете? Я считаю, что это все неправильно. Вообще деньги при чем тут? И когда на долларе написано «In God we
trust». Это масоны.
А?
Видели масоны, там
да
глаз,
ну,
треугольник.
И написано, или когда каждый раз, когда президент Соединенных Штатов выступает, он завершает свою речь «God bless America». Но у меня волосы дыма, ну их нету, правда. Но они встают. При чем тут это?
Америка чихает, он говорит «God bless you».
Это другое совсем. Это другое совсем.
Владимир Владимирович...
«Кадеджев убенис» по-французски. Это и есть.
Но, вы понимаете, опять стоит вопрос. Есть огромное количество православных, которые служат бесплатно.
Которые что?
Служат бесплатно, священники.
Священники.
Я, конечно...
А как они кушают?
Они зарабатывают. Кто на Радио Свобода ведет программу?
Их очень мало.
Их один только. Кто... Дальнобойщики, между прочим. Вот в Западной Европе...
Да.
Вы понимаете, ведь тут интересно, что вы же выросли... Я не знаю, соприкасались ли вы с этим миром.
С каким?
С миром Бердяева, миром православ... Аксион Ортодокс.
Нет, нет.
Я был с ним знаком. Алексей Эйснер.
Фамилию знаю, но не сталкивался.
Он был тогда молодой человек, он в 1938-м из Парижа уехал в Испанию воевать в Барселоне на стороне анархистов, и там его потом вместе с Кольцом в Москву и арестовали. И он здесь умер где-то в конце 80-х.
Кольцова-то расстреляли.
Кольцова, да, а его посадили, он говорил, 22 апреля. Мы не знали тогда, что это за день, тогда не праздновали. И он говорил, я всю жизнь боялся, потому что я, говорит, во Франции познакомился с Хемингуэем, и он мне дал подписанный незаполненный чек. И меня с этим чеком арестовали. Я всю жизнь думал, а вдруг следователь взял, заполнил. И что про меня подумал Хемингуэй? Но, видимо, следователь не догадался. Вот, и не побоялся.
Кроме того, чек был безымянный?
Да, чек был открытый.
Безымянный.
Да,
а на какую сумму?
Не было вписано.
Только подпись
на предъявителя.
Была.
Да, подпись Хемингуэя и открытый чек.
Похож на Хемингуэя.
Вот, это же фантастика.
Вот. Еще один атеист, кстати говоря.
Хемингуэй, а Эйснер нет. Как ни странно, вот после... Он был атеистом, но после Испанской войны, после ГУЛАГа...
Да, я знаю, это бывает так. Бывает, конечно. Никогда не говори никогда.
Нет, иногда надо. Когда там крестишься и говоришь, что отрекаюсь от сатаны, лучше говорить никогда.
Я понимаю, но это ничего не значит.
Послушайте, вы же человек ритор.
Я какой?
Ритор.
Как ритор?
Ну, все журналисты риторы, ораторы. Вы же человек слова. Иногда надо говорить решительные слова. А вот в вашем оттолкновении, что главный человек, а не слова, в этом есть что-то, я прошу прощения, антилогосное вообще. Антилогосное.
Антилогосное. Ну да, сначала было
слово. А вы же сам возрастающий логос.
Ну да.
Ну, это ладно. Опять какой-то некоторый вот цинизм.
Нет, во мне нет цинизма, я вас уверяю.
Но вот вы увидели Лурд, вы сразу почувствовали...
Это не цинизм, это возмущение. Это возмущение. Так нельзя. Нельзя торговать Богом, в конце концов. Нельзя торговать религией. Когда ты видишь там 10 тысяч изображений Девы Марии, это неправильно. Меня лично, нерелигиозного человека, меня это обижает. Понимаете? Вместо того, чтобы смеяться над этим, мне обидно, я делаю злым. Понимаете? Это совсем другое.
10 тысяч экземпляров романа «Лурд». Вас не обижают?
Какого романа?
«Франция». 10 тысяч экземпляров антиклерикального романа.
Извините, пожалуйста. Человек написал книгу.
Да.
Он написал книгу.
Да.
Книгу покупают. Ну и нормально.
Человек осветил воду и продает. Это пожалуйста.
10 тысяч экземпляров это делает на заводе. И на этом церковь зарабатывает. Понимаете? Нет, нельзя сравнивать это совершенно. Это совсем другое. Так же, как, ну, к сожалению... Великие картины художников нельзя тиражировать. Ну, чтобы они все были оригиналами. Потому что книга-то все равно.
Ну, если великая картина, ее не растиражируешь. Будет репродукция, имеющая мало отношения.
Есть репродукция. Это
десятый экземпляр. Вот об этом и речь. Вы понимаете, вот то, что вас оскорбило, я сейчас скажу не как верующий, а как, наверное, историк семиотики. Вы... Человек утонченной французской европейской культуры, человек беллетр.
Ну.
Те люди, которые едут в Лурд по тем или иным обстоятельствам, эти люди, у которых жизнь сократилась, редуцировалась до соматики.
Согласен.
Для них осязание важнее сейчас, чем слово.
Согласен.
Когда человек плачет, я не буду говорить ему проклятие. Я подойду
Со
и поглажу.
Со всем этим я согласен. Согласен. Это так. И как быть с этими людьми? Понимаете, если бы я имел ответы на все вопросы, то я бы, наверное, был бы не журналистом, а кем-то еще. У меня нет ответов на очень многие вопросы. Я могу только сказать, что есть вещи, которые меня сильно задевают. Я считаю, что они непорядочные, нечестные, не по-человечески. А когда я вижу этих людей, я их увидел. Кроме гигантского сочувствия, я, наверное, ничего не чувствую. Как быть? Как сделать? И когда
К покупателям вы почувствовали сочувствие, к продавцам?
Да, к продавцам
готливость.
Нет. Потому что они пользуются без помощи этих людей. Они понимают, что эти люди беспомощны.
В Иерусалиме у вас было такое же ощущение?
Нет.
О, почему?
В Иерусалиме, во-первых, я очень мало видел, чтобы продавали что-либо.
Ну, правда, с вами. Да на всей центральной улице, как Арбат.
Ну, это я даже не обращаю. Все-таки Иерусалим не Лурд. это все-таки что-то другое. Но я вам хочу сказать, что когда я стоял у стены плача, ну, мне интересно же, ну, я же...
Так и ждешь, вы скажете, я смеялся.
Нет? Я ничего не почувствовал. Кроме того, что, ух, как интересно.
А что можно почувствовать? Ну, стена памятника царя Ирода.
Нет, да, но тем не менее, для вы же видите, как молится там от всей души.
И я там молился, но молится рядом со стеной, а не стене.
Не, ну, у стены записки ставят, он там оставляет. Кстати, мне Жванецкий сказал, что он тоже оставил записку. А Михаил Михайлович, а я его спросил, а что ты там написал? Мы с ним хорошие. Он сказал, я оставил свой телефон.
Телефон местный, как в известном анекдоте. У нас так, на него да. Место. А вы оставили имейл?
Я ничего не оставил. Нет, ну вы знаете, просто хочу вам сказать, что вот когда я был первым... Я же очень долго был невыездным, 34 года, поскольку отказывался сотрудничать с определенными органами. Но вот когда, наконец, я стал ездить, ну, благодаря Горбачеву и так далее, значит, я оказался в Риме. Это было в августе. Была жара африканская. Город был пустой. Видно, все уехали, и туристов даже не было. Еще было под 40 градусов. И я пошел вот на эти развалины. И, значит, пели цикады, и была тишина. И поскольку форум ниже уровня Рима, то весь шум городской уходит вверх, и там вообще ничего не слышно. И вот полная тишина, пение цикад, и вот эти вот развалины Древнего Рима, и я вдруг почувствовал, что вот я откуда. Прямо мороз по коже. Вот я. Вот это вот мое. Европа. Европа. Вот такого чувства, когда я был в Иерусалиме, не было. Я бы не удивился, но папа все-таки еврей, хотя ему не нравилось его еврейство, и он говорил, что он русский интеллигент и так далее. Но вот какого сопричастности... Вот нет. Не, нисколько.
Но смотрите, это первичный личный опыт и опыт мистический.
Да, согласен. Я, вы знаете, мистика – это вещь, которую я признаю. Вообще, вещи ей совершенно необъяснимы.
Только вы не хотите из мистики делать политику?
Нет.
Так вы недалеки, как сказал бы Господь Иисус Христос, от Царства Божия, потому что Царство Божие, оно небесное.
Возможно.
Так вы работаете на православие и на католический протестантизм.
Нет, я думаю, что нет. А вообще, конечно, если бы мы могли бы встретиться с ним, я понимаю, что тут гордыню
нет
вознеслась черти куда.
Почему?
Я бы с удовольствием.
Я вынужден закончить программу, потому что истекло время. Да, я вам гарантирую. Я могу только ограничиться цитатой. Как сказал Спаситель, стучите, и вам откроют. Вопрос в том, что перед каждым человеком дверь индивидуальной толщины. Это было «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У нас в гостях был Владимир Владимирович Познер. Мы говорили о Русской Православной Церкви, в истории России и вообще о роли христианства, веры и мистики в истории мира. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Программа «Культ личности» не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляд на жизнь. Смотрите «Культ личности» на Радио Свобода. Радио, которое не только слышно, но и видно. В гости ко мне, Леониду Велихову, каждую субботу в 18:00 приходят лучшие люди нашего времени.
И в этом беззвучном гамме, под пение неслышных труб, время ходит кругами и пробует нас на зуб.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
нашей программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».